16:10 в Москве. Это программа «Чувствительно». С вами в студии Леся Рябцева. Сегодня будем говорить о том, как помогать и зачем помогать тем, кто нам не нравится. Нам часто пишут сообщения в эфире о том, что зачем вообще кому-то помогать, если, знаете, мне сильнее нужно, или у меня маленькая зарплата. Или зачем помогать тем, кто сам виноват в своей же беде. И мы сегодня, я буду с вами вместе обсуждать и с нашим экспертом, то, почему мы должны помогать тем, кто, как нам кажется, сам виноват в своей судьбе. Те, кто по консистенции своей хуже остальных. Я понимаю, что это очень грубая фраза, но есть люди, которые плохо пахнут, которые много выпивают, много принимают наркотических средств, и мы думаем, что они сами в этом виноваты и сами докатились до такой жизни. А вместе с нашим экспертом Натальей Ивановной Шибановой, заведующей отделом экспертиз городской наркологической клинической больницы номер 17, будем говорить о том, что, собственно, это болезнь, и она может быть даже заразной. А будем говорить о том, что делать родственникам, тем, чьей семье случилась такая беда. И, собственно, есть же два распутья в этой истории, в этой теме. Есть чужие люди, которым не хочется помогать благотворительностью, заниматься, да, и помогать алкоголикам и наркоманам, потому что это противно, они плохо выглядят, плохо воняют, ведут себя как-то несуразно, либо, ну, сами, опять же, виноваты. А есть родственники, есть те люди, которые живут рядом с нами, и мы, собственно, когда занимаемся благотворительностью внутри своей семьи, да, это, ну, ничем нас не отличает, когда мы помогаем кому-то другому. Так вот, когда родственники выпивают или употребляют наркотики, мы от них отказываемся. Я прочитала, когда готовилась к эфиру, историю о том, как родители отказывались от своих детей и выгоняли их из дома. Слава богу, иногда эти истории бывают удачными, дети возвращаются, обещают, что больше не будут пить или принимать наркотики и соглашаются на реабилитацию. А родственники так делают, потому что им противно. А еще хуже всего, что им бывает стыдно. Ты стыдишься, что кто-то увидит твоего родственника в каком-то непотребном состоянии, что он упадет, придет грязный. Опять же, эти самые пьющие родственники продают квартиры, дома, да, и не только сами попадают в эту ситуацию полнейшего, ну, это, я не считаю это жизнью, если честно, но и затягивают своих родных людей в это состояние. Вот сегодня попытаемся разобраться о том, собственно, ну, кто виноват, кто прав и чем помочь, и зачем помогать таким людям, как перебороть внутри себе эту грань, да, вот хочу, могу помогать или не хочу, или не могу. А начну с того, что у нас в гостях уже была Анна Овсянникова как-то раз, это пресс-секретарь службы «Милосердие.ру», это огромная комиссия по церковно-социальной деятельности, которая занимается очень многими направлениями внутри благотворительности. Аня, к сожалению, не смогла выйти к нам по телефону. Но я к тому, что сегодня буду опираться на большинство материалов именно с сайта милосердие.ру, в котором множество колонок, и всевозможные психологи, эксперты в этой теме, ну, грубо говоря, будут мне заочно помогать. Сейчас пытаемся дозвониться до Натальи Ивановны Шибановой. Она как раз объяснит нам, как относиться к алкоголикам-наркоманам. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, объясните, собственно, почему люди становятся алкоголиками и наркоманами?
Ну, потому что это болезнь, так сказать, почему? Потому что кругом соблазн, кругом люди, которые предлагают эти вещи и говорят о том, что это вот... эти наркотические вещества доставляют удовольствие, не задумываясь о том, каким тяжелым последствиям они приведут. Вот и все.
А почему люди не могут остановиться?
Ну, потому что это зависимость. Это особая зависимость, и остановиться безумно трудно. Поэтому здесь, конечно, необходимо лечение.
А какое может быть лечение?
Ну, как какое лечение? Лечение разное, но я так думаю, что... надо все-таки вернуться к принудительному лечению. Потому что в 2003 году наша Дума отменила принудительные меры медицинского характера для больных алкоголизма и наркомании. Угу. Ну и понеслось.
Скажите, пожалуйста, а как вести себя семье, членом семьи, ну, который является алкоголик или наркоман? Что нужно делать?
Ну, прежде всего, обратиться к специалисту.
Специалист-психолог,
к врачу и не бояться, к наркологу, конечно, и не бояться этого.
Знаете, мне кажется, что обычно проблема с тем, что не могут опознать, что их родственник или не хотят признаваться, да, в том, что их родственник алкоголик или наркоман. Вот есть ли какие-то первые звоночки, на которые стоит обратить внимание?
Ну, вы понимаете, ведь почему люди не хотят признавать это? С одной стороны, не хотят сознаться, что это стыдно. Угу. Понимаете, что вдруг нашего родственника там признают карманом. Можно одну секунду, я дверь открою, одну секунду.
Конечно, хорошо. Можно? Наталья Ивановна будет присоединиться к нам после того, как откроет дверь.
Извините.
Все в порядке. Это прямой эфир, со всеми бывает.
Да, просто это ко мне должны прийти люди, и вот я должна дверь открыть, ага.
Вы будете выпивать?
Чего?
Будете выпивать?
Нет. Нет, по работе.
Давайте продолжим.
Значит, я что хочу сказать? Что, с одной стороны, конечно, сознание того, что твои родственники больны, очень, ну, тревожно, что ли, необычно. И многие родственники не хотят этого понимать и боятся обратиться к специалисту.
Угу.
Понимаете, вот я думаю, это главное. Главное, что... Опять я говорю, что надо, чтобы было лечение, как следует быть. Понимаете?
Могли бы...
Потому что не хотят они лечиться. Но надо, чтобы все-таки в нашей стране, наконец, решили эту проблему с принудительными мерами лечения.
А какое бывает обычное лечение? Это психологические или какие-то медикаментозные?
Это и психотерапия, это и лекарственные препараты. Потому что, вот понимаете, я со студентами бываю в клиниках психиатрических.
Угу.
И, к счастью, психиатрические больницы можно положить больных недобровольно. Потому что кроме патологии такой употребления этих веществ и патология психическая, поэтому многие больные находятся в психиатрических больницах на лечении. А вот с наркологией сложнее.
А вам не кажется, что кто-то из родственников может воспользоваться недобровольным лечением и отправить там своего близкого родственника, чтобы, например, заполучить квартиру? Это же должно как-то
отслеживаться. Я об этом даже не думала, вы знаете. При чем тут квартира?
Ну, к сожалению, я думаю, что просто в неблагополучной семье так происходит.
Да нет, вы знаете, это я первый раз слышу об этом.
Окей. Скажите, пожалуйста.
Что касается, может быть, больных психически,
угу.
Там другой разговор. Там, да, признают недееспособными, и, может быть, какие-то недобросовестные родственники хотят, ну, заполучить квартиру. Но что касается больных наркологических, я такой первый раз от вас слышу.
Угу. Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна.
Я совершенно искренне говорю это.
Хорошо, я поняла. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, очень часто родственники выгоняют из дома своих не очень приятных близких, да, они им не нравятся. Вот что бы вы могли посоветовать делать или не делать тем, кто...
Опять лечить. Вы понимаете, потому что мы с 85-го года, как только был издан вот этот вот закон о борьбе с пьянством, алкоголизмом, самогон, вареньем, когда у нас пошел рост, ведь мы что-то делали специальной подборкой, пошел рост больных наркоманиями, которых раньше в стране не было.
Угу.
Во всем Советском Союзе такого количества не было. И тогда стоял вопрос о лечении. Понимаете, о создании центров реабилитации длительного содержания.
А сейчас есть такие центры?
Но они есть, но они короткого содержания.
А сколько
такого,
должно?
Чтобы на несколько лет,
угу.
Такого нет, как во всей их границе существуют такие центры, везде абсолютно, кроме угу. нашей страны. У нас есть на месяц, на два, на три, но это очень короткое время.
А государство...
должна быть... помощь государства. Чего?
Да, Наталья Ивановна, как вы думаете, государство сейчас справляется? Достаточно ли помощи со стороны?
Ну, как сказать, достаточно, недостаточно. Государство справляется, конечно. Но кроме того, что государство пытается их лечить, их же надо и реабилитировать. Вы понимаете, их надо и реабилитировать. Надо, чтобы центры реабилитации были не короткого содержания, а все-таки длительного содержания. И в свое время, тогда еще, когда был Горбачев, тогда мы работали вместе и с церковью, и с государственными всякими mm-hmm. структурами в попытке сделать вот такие центры реабилитации. Но все уперлось в деньги.
То есть
финансирование. Сначала церковь сказала, Алексей тогда был, сказал, что деньги церковь найдет для таких центров, а потом оказалось, что и в церкви денег нет.
Наталья Ивановна, я правильно понимаю, что реабилитация – это в том числе и ресоциализация, когда человека возвращают в общество?
Конечно, конечно, прежде всего это ресоциализация, конечно, потому что реабилитация, конечно, может быть достаточно продержать в клинике, в центре реабилитации там месяц, два, три, но ресоциализация должна быть.
А что это обычно такое? Это работа, это друзья, это группа поддержки?
Это работа, это семья, это группа поддержки. Но опять, понимаете, мы же сделали в свое время такие программы специальные для этих больных. Они, к сожалению, так и остались на бумаге.
А, например, что это за программа?
Программа реабилитации длительного содержания. Потом, как раз к 2003 году, когда наша Дума решила отменить принудительные меры медицинского характера для таких больных, наркоконтроль подготовил к этому заседанию колоссальную подборку, как в какой стране мира проводятся такое лечение. Ну и что? А мы сказали, что мы демократы.
И вернемся к самому началу разговора, Наталья Ивановна. Скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что много соблазнов вокруг. Все говорят о том, что если будешь пить или употреблять что-то, тебе будет хорошо хотя бы в краткосрочном каком-то периоде. Но да, все-таки да. Это же проблема из семьи, это то, что тебе не додали.
Ну, несомненно, проблема из семьи тоже. Несомненно, это проблема и семьи, и государства. То есть это проблема всего общества. Это нельзя сказать, только семья или только государство должно заниматься этим. Все должны этим заниматься. Но, к сожалению, я к чему говорю, что семья очень часто не понимает тяжесть ситуации.
А почему?
Ну, тяжесть того, что ребенок погибнет. Ведь, понимаете, все равно они где-то очень рано погибают.
Но они, наверное, скорее всего, родственники просто устают за ним как-то ухаживать и следить. Если он пьет, без конца.
Как ухаживать? Если бы можно было их положить в клинику без их согласия, было бы легче. Или отправить в эти центры реабилитации. Да, есть такие центры. Все равно и наших больных отправляют за границу. И на Кипр отправляют, и в Испанию, и в Италию. Многие там находятся наши больные.
Хорошо.
Понимаете? Да, Наталья Ивановна. Они там находятся на 2-3 года, а иногда и на 4 года.
Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, а как все-таки уговорить, да, вот если насильно нужно его что с цепями, чтобы связывать, как уговорить больного
только,
пойти
чтобы он дал согласие, больше никак. Сейчас другого нет.
Но есть ли какие-то специальные врачи или психологи, которые могут прийти и поговорить с ним?
Нет, что говорить, нет. Но пока не будет закона, да, мы сейчас говорим про альтернативу, если тебя привлекают к уголовной ответственности.
Опять гости ваши пришли?
Нет, нет, нет. Вот это. Если тебя привлекают к уголовной ответственности, то вроде бы разговор идет о том, что тогда как альтернатива или принудительное лечение, или нахождение в местах лишения свободы. Но вот я так и не знаю, пришли вы к этому или нет.
Я поняла. Спасибо огромное. Наталья Ивановна Шабанова была заведующая отделом... Шабанова, простите, ради бога. Заведующая отделом экспертиз городской наркологической клинической больницы номер 17. Вот, собственно, это, наверное, то, что я в первую очередь хотела понять. Все приводится к тому, что эти люди больны. Они даже могут не понимать, что у них проблемы в жизни, и они могут сами, простите за такую фразу, не дотюк-тюкать, что у них что-то происходит не то. И семья, которая за ними следит, им помогает, она должна, собственно, их поддерживать. Несомненно, это тяжело, это страшно, это ужасно, это противно, тебе стыдно. Но вот то, что сказала Наталья Ивановна, это та ситуация, когда тебе должны помогать профессионалы. Да? И в этой системе тебе должны помогать и государство, и клиники, и те программы, которые есть, и те специалисты, которые есть и могут тебе помочь. Кстати, у Милосердия.ру есть горячая линия, по которой могут обратиться не только те, кто, собственно, страдает алкоголизмом или наркоманией, но и, я так понимаю, родственники и семьи, есть у них справочный номер 495-542-0000, а есть номер для обращения тех, кому нужна помощь. 495-951-0358. Поговорила номера быстро, еще расскажу. 495-542-0000, 495-951-0358. И на сайте Милосердия.ру можно найти всю информацию, и отдельным прям направлением у них есть раздел про помощь наркоманам и алкоголикам, и там, собственно, и всевозможная статистика, и картинки, тесты, определения, что вы или ваш родственник страдает наркоманией или алкоголизмом. Понимаете, эта проблема настолько актуальна, потому что она нас окружает, и мы не замечаем. Я как человек, который перестала пить, и я очень рада этому, и начала замечать то, что, например, до этого было мне незаметно. Меня многие окружают трезвые люди, и ты понимаешь, что они какие-то другие. Во-первых, наверное, потому что у них меньше, может быть, психологических проблем, они чего-то больше отпустили, да, там какие-то свои детские травмы или еще что-то. А есть люди, которые больше социализированы, они вовлечены в жизнь общества, им просто не нужно пить, чтобы чувствовать себя счастливыми. И, опять же, на сайте милосердие.ру есть такая памятка о наркозависимости. Я думаю, что она подходит и для тех, кто страдает алкоголизмом. Называется она «Наркозависимость. Двоеточие. Знать врага в лицо». И там характеристика этого заболевания рассказывается о том, что это такое же, может быть, заболевание к хроническим, как, например, ВИЧ. И оно, конечно же, оно, это отклонение от нормы. Это ненормально, если человек хочет выпивать или употреблять что-то. Да, это зависит от семьи, если это генетическое заболевание, такое возможно. Рецидивы и срывы также могут быть, и это тоже является симптомом болезни. То есть не пил человек, а потом резко много выпил. Кстати, недавно появилась статистика о том, что если вы обманываете себя тем, что выпиваете только по выходным или там только по праздникам, но пьете разом и много, это тоже алкоголизм. То есть не нужно себя обманывать, лучше ну, как-то, не знаю, посмотрите правде в глаза. А по наблюдениям, наркозависимый человек вольно или невольно вовлекает в круг своего употребления окружающих его людей. И то есть получается, что алкоголизм и наркозависимость — это заразные вещи. То есть если ты пьешь сам или употребляешь, то рано или поздно твои родственники, не дай бог, станут заниматься тем же самым. И уже вот у меня просто есть личная история, когда моя сестра моей бабушки начала пить, потому что пил ее муж, она умерла, вслед умер ее муж, а, собственно, от этого огромного горя, от того, что их дети не видели никакого другого формата поведения, и дети тоже спились, и вот один остался жив еще, мой, получается, он троюродный дядя, что ли, а второй, вот, он каждый день почти ходит на операции, его промывают бесконечно и кишечник, и органы, и это история, которая рядом с нами, и нельзя пропускать эту тему, нельзя пропускать наркоманию, алкоголизм. И в плане благотворительности, и в плане личных, да, каких-то проблем. А это твои одноклассники, это коллеги-знакомые, это незнакомые люди. Но, тем не менее, это проблема, которой надо заниматься. Не может быть противно или не противно помогать. И ты можешь просто не знать, чем помочь. Тогда нужно обращаться во всевозможные организации типа милосердие.ру. А можешь своими силами организовать целую группу помощи. Я нашла историю о том, как мамы спасают пьющих сыновей. В общем, несколько мам объединилось в Тульской области, объединилось, и, ну, само название у них — «Общество мам пьющих сыновей». Началось с того, что одна из этих мам, Татьяна Махмединова, она вступила в союз подростковых объединений, в общем, она была, по сути, волонтером. Очень молодая девушка, это давняя история. Она занималась трудными брошенными детьми, которые попали, ну, в плохую ситуацию из-за родителей алкоголиков в том числе. Да, это дети, которые убегали по подвалам, по вокзалам, нюхали клей и так далее. И, в общем, она ими занималась, но кто бы мог подумать, что в ее семье тоже такая проблема объявится, когда ее сын Руслан женился, и, собственно, его жена начала серьезно выпивать. Сын тогда Татьяны Махмединовой не пил. Но потом продолжалось, да, вот это запитие невестки, и, собственно, и сын, он столкнулся тем, что он не смог больше сопротивляться, они не замечали своего ребенка, они забили на то, что у них есть еще, она стала беременной, собственно, Татьяна, жена Русланы, запуталась в этой Санта-Барбаре. Суть в том, что спился и сын Татьяны Махмединовой, спилась и невестка, и это был кашеворот, да, то есть один за другим родственником начинали попадать в эту ситуацию. Но самое ужасное, что, конечно же, пришли, например, органы опеки, которые посмотрели о том, что ни Руслан, ни его жена не занимаются своими детьми, отняли детей, что подлило масло в огонь, и они стали пить еще больше, да. В итоге, когда Руслан понял, что у него отобрали ребенка, он остался без семьи, он не понимает, что ему нужна его там семья, жена и так далее, и он встал на путь реабилитации. Ему помогала как раз мама, Татьяну Мухаммединову, которая потом вместе с остальными мамами создала общество мам пьющих сыновей. Мы сейчас прервемся на рекламу и краткие новости и вернемся через несколько минут.
Чувствительно. Программа о благотворительности. Чувствительно. Программа о благотворительности. Как реально помочь людям?
16:35 в Москве. Это программа «Чувствительно». С вами Леся Рябцева. Говорим о том, зачем помогать тем, кто нам не нравится. И я до новостей рекламы начала говорить об обществе мам пьющих сыновей. После того, как с Татьяной Мухаммединовой случилась эта беда, напомню, что погиб... В общем, в итоге сын спился, и через какое-то время вы нашли, простите, мертвым в канаве. И я не знаю, что с ним случилось, никто не знает, что с ним случилось, потому что какое-то время не было известно, жив он или мертв. Но суть в чем, что Татьяна Леонидовна не отчаивалась и продолжала помогать тем, в чьей семье случилась такая беда. Помогать мамам, у которых такие дети, помогать детям, у которых такие мамы и так далее. И основной посыл, несколько, да, есть какая-то программа общества мам пьющих сыновей, это ресоциализация. Они помогают как бы людям вернуться в строй. Они открывают пьющему человеку глаза, они его вылечивают медикаментозно, заставляют его встречаться, видимо, или помогают ему встречаться с психологами, они ставят его на ноги, устраивают на работу. И если нужно, они отводят его в церковь, они его знакомят со священниками, потому что церковь очень огромную роль играет во всех благотворительных подобных организациях, потому что священники — это те люди, которые как бы рассказывают о каких-то простых правилах, да, первых. И, собственно, в этом обществе мам пьющих сыновей есть методика, которую называют методика умной зарплаты. Это система, в которой действует она так. Человека устраивает в организацию. Устраивают его на работу, но ему не выдают зарплату полностью, а выдают часть, которая ему нужна по потребности. У этого человека, я так понимаю, есть куратор, то есть ведется патронаж, за ним следятся. И объясню, почему. Эта методика важна, потому что есть обжигающий карман сумма. Если эти люди, которые, да, у них есть зависимость от алкоголя, наркомании, знают, что у них есть лишние деньги, то они, соответственно, тратят на это. И это может стать либо причиной срыва, либо дальнейшего запоя. И это, кстати, абсолютно законный метод, да, то есть тебе не насильно ты никак, но не ограничиваешь этого человека, просто выплачивается, на руки выплачивается не вся зарплата, вот, все правильно. А вторая часть выплачивается организации, либо патронажу, собственно, человеку, который его курирует и ему помогает. А «Мама пьющих сыновей» — это организация, еще раз напомню, благотворительная, о ней можно почитать в интернете и на сайте милосердие.ру. И я напомню, что, кстати, номер для смс-сообщений 985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван, мне просто капает очень много сообщений по поводу того, что помогать нужно детям, пенсионерам и бездомным, и животным, а наркоманам помогать не нужно, они не люди, и они делают всевозможные ужасные вещи. Я говорю, знаете, вы простите, пожалуйста, Евгений из Мурманска, но эти люди чаще всего болеют и не понимают, что они больны, и если вы это понимаете, Евгений, вам нужно просто выходить и говорить этим людям и не силой, а помогать им выходить из этого состояния. И нужно опять же помнить о том, что мы влияем на эти самые срывы этих людей, мы им помогаем скатываться по дорожке, они возвращаются к бутылке или к наркотическому веществу ровно потому, что общество их не принимает, либо они не вписываются в это общество. И есть очень простые черты, которые мы с вами можем понять, а люди, которые употребляют, они не понимают, потому что они, во-первых, они привыкают к этому. И появляется такая вещь, как толерантность организма. То есть, если вы первые разы ему становилось плохо от алкоголя, да, и какого-то вещества, то через какое-то время употребления он уже не замечает этого. Ему уже не так тяжело от того, что грубое слово, от ходосы, да, то, что у него прошли. Плюс есть такое свойство, как отрицание. Оно всем нам известно. И то есть никто не признает, что человек, собственно, чем-то страдает, и сам человек не признает это. И большая проблема, конечно, от родственников, которые ему не помогают или, как вывод, от него отворачиваются. А Илья пишет нам: без собственного желания больного ничего невозможно сделать. И родственники могут сколько угодно разбиваться в лепешку, пытаясь помочь. Ничего это не будет иметь никакого смысла. Родные для них источник ресурсов, а выгнать на улицу не самый плохой вариант на шанс больного к отрезвлению. Илья, я, знаете, не могу выгнать своего родного человека, если он там напился, даже если он делает очень плохо и больно мне, это неправильно, что ли, выгонять на улицу человека, у которого есть дом. продолжаю читать ваше сообщение. Я алкоголик, не пью с февраля 2001 года, пишет нам Владимир Иванович из Калининграда. Принудительное лечение – это полная чушь. Пока человек сам не примет решение больше не пить, все остальное бесполезно. Пустая трата времени и денег. Кстати, знаете, вот наверняка, ну, я не хочу, чтобы вы занимались рефлексией и самоанализом, наверняка у вас есть и какие-то известные вам истории или известные вам люди, которые побороли, например, этот недуг. И пишите нам сообщение по смс-ке 985-970-4545, аккаунт вызван. И я хочу побольше поговорить сейчас о родственниках, которые могут и не замечать этой проблемы, или, наоборот, усугублять, как вот, например, не буду называть имена, но, тем не менее, люди, которые пишут мне сейчас сообщение в эфир, вы просто послушайте, пожалуйста, что я сейчас буду рассказывать. Потому что есть классификация, например, родителей или членов семьи наркоманов и алкоголиков, которые, ну, собственно, мы с вами ответственны за то, что они продолжают или начинают это делать. Так вот, есть первая категория, кстати, можно почитать это на милосердие.ру, опять же, в разделе «Наркоманы и алкоголики». Так вот, попытка классификации. Первое место – это человек-мост. Самое важное – это хорошая классификация и хорошее, как бы, название. Человек-мост – человек, который говорит о том, что если я не помогу своему родственнику и не переброшу мост между ним и, как бы, адекватным миром и реальным миром, то, ну, собственно, все рухнет вниз. И очень важно занять эту внутреннюю позицию моста, да, чтобы был вот этот позыв какой-то, амбиции к тому, чтобы бороться с этим недугом. А есть вторая категория, классификация родственников, которые, наоборот, покупают сами детям наркотики или алкоголь. Объясню, зачем. Все очень просто. А чтобы не подвергать своего близкого риску, лучше пусть он набухается чем-нибудь хорошим и вкусным, дорогим алкоголем, нежели пойдет где-то в подворотни и что-то непонятное там вот потребит. А есть по незнанию, да, когда родственники покупают, например, своим детям очень хорошие лекарственные препараты, хорошие в плане качественные, которые либо не нуждаются в рецепте врачей, но тем не менее. В общем, они покупают их и не понимают, что один из их побочных эффектов – это привыкание. Ребенок становится наркоманом либо алкоголиком, если ему постоянно покупают хорошие виски. Но, собственно, от того, что хотели как лучше, получилось как хуже. Второе – это вот по поводу отказа и нехотения знания. То есть это должен знать каждый, но только не я. И когда в итоге случается с тобой или с твоим родственником, ты шарахаешься от этой беды, да, ты не готов принимать эту беду, ты не готов рассуждать и узнавать о ней подробности какие-то. В итоге ты, вот как Евгений из Мурманска, считаешь, что это чума, от которой нужно бежать, и тобой будут пользоваться. Но вы, Евгений, еще забываете о том, что это на вас как-то влияет, эта ситуация в семье, а не только на человека, который этим страдает. Есть вторая категория, классификация родственников, родителей – это те люди, которые делают все, чтобы человек стал хорошо. Они работают по 3 смены, без отпусков выходных. Они впихивают своих родственников либо детей, пострадавших, в бесконечные реабилитационные центры, в клиники, да, и вот они они кладут всю свою жизнь на то, чтобы человеку было хорошо. Причем не всегда отдаю себе отчет, где вот грань между хорошо, когда они делают, или когда плохо. Потому что, смотрите, если кто-то, будет срыв, да, у родственника или у ребенка, и он разобьет новую машину, например, которую вы так долго вот копили деньги, купили ему машину, чтобы он там работал, неважно, учился в университет ездить, да, а, собственно, вы не обратите внимания, купите новую, например. Тут вот, видите, тонкая грань. Нужно заботиться, помогать человеку, но не уходить в это вот безумие о том, что лишь бы все у него было хорошо. Есть еще одна классификация. Простите, еще осталось там 4-5 пунктов. Если очень долго, то можете не слушать, но лучше послушайте. Так вот, короткое слово «мы». «Мы» – это когда мы бросили, мы отказались, и у нас мы перестали употреблять, у нас рецидив, да, и так далее. То есть вот это «мы» и решение за человека, у которого проблема, это мы его, собственно, толкаем, этого человека, который страдает наркоманией или алкоголизмом, на то, чтобы он продолжал не принимать решения. И в итоге он становится зависимым от нас, потому что мы говорим «мы», и мы за него все решаем. Мы водим его за ручку везде, по всем центрам, по всем клубам. Он не понимает, зачем ему это нужно. Ему хочется, конечно же, набухаться где-нибудь в подворотне. А мы у него «мы». И мы считаем, что у него все замечательно и хорошо, потому что мы не знаем, что на самом деле с ним творится. И есть еще одна классификация, наверное, моя самая любимая, потому что она отсылается к моей обожаемой книге Эрика Бёрна «Игры, в которые играют люди». А это психологический бестселлер, который не только про алкоголиков и наркоманов, он обо всех нас. И там есть очень простая глава, которая называется «Дано». Вы можете не отрицать проблемы. Вы говорите: «Да, мой муж, например, алкоголик, но, знаете, зато у меня не бьет». Или: «Да, моя дочка употребляет там сильно действующие препараты, но зато она хорошо учится в школе». Ну, может, она потому и учится хорошо в школе, что употребляет эти препараты. Это все равно отрицание. И это все равно, вот что называется, замыленный глаз. Отрицать очевидное и пугающее можно по-разному. И вот, опять же, это в бумажке с классификацией, в анкете, вы можете отрицать двумя типами. Не только, что типа «нет, это не проблема», или «нет, он плохой, не нужно ему помогать», а вы еще можете отвечать окружающим: «Вы ничего не знаете, он не виноват, все зло от кого-то, он сам ни при чем, это вот не нужно», и продолжайте жалеть этого человека. А есть самое... страшная, наверное, вещь, которую я читала, пока готовилась к эфиру, это, например, «Больше не сын». Она так называется в классификации милосердие.ру. Как раз там есть несколько историй, которые хочу вам зачитать. Значит, фраза такая: «Пока ты на героине, ты нам чужой». Так сказали мама и жена одного знакомого, там человека, автора этой статьи. Жена забрала ребенка этого человека и сама уехала, ребенка забрала. В общем, и они все абстрагировались, да, и родственники, и мама, папа, и все-все-все от этого человека. В итоге человек... остался один. Ну, соответственно, это привело к рецидиву и так далее. Другой знакомый выгнал из дома зимой наркоманку дочь. Она походила 3 дня, собственно, без денег, по холоду, в какой, непонятно в какой одежде, ей было холодно, голодно и страшно. В итоге через 3 дня она позвонила папе и попросилась домой обратно. Сказала, что согласна на лечение, согласна временно уехать из Москвы, на все согласна, лишь бы бросить. Но вы понимаете, что в этом случае она это сказала только потому, что хотела куда-то вернуться. Она была на все согласна, лишь бы его впустили домой. А это, конечно, все замечательно, и, слава богу, в этой ситуации все вышло очень хорошо, но это очень рискованная история, потому что могло все обернуться иначе. А была еще одна еще история у автора этой статьи. Знакомый королесил на свободе несколько месяцев. Сначала был счастлив, но спустя некоторое время тоже ощутил страх. Ни в деньгах, ни в крови над головой он не нуждался, но одиночество казалось невыносимым. У него сейчас тоже все хорошо, но в этой истории тоже мог быть совсем другой конец. То человека все бросили, тут как раз продолжение, я так понимаю, первой истории, когда отвернулась и жена, и забрала ребенка, и мама, и папа, и он шлялся где ни попади, да, и он там куролесил по всему миру, но тем не менее чувствовал непереносимое одиночество, которое ты ни с кем не можешь его разделить. И последняя классификация из этой анкеты – это «Гробовое спокойствие». Автор статьи пишет о том, что она не раз присутствовала на похоронах наркоманов. Ну, я думаю, что это к алкоголикам тоже применимо. Так вот, на таких похоронах нет слез и истерик. На них бывает очень-очень тихий человек, хранящий своего ребенка, даже если это ребенок, выглядит равнодушным. Ровные интонации, четкие действия, аккуратно отмеренные слова. Поэтому ледяному спокойствию можно определить, если не знаешь, что лежащий в гробу молодой человек умер от наркотиков. И вообще нельзя определить, собственно, что с... почему так себя ведут родственники. Но вот, собственно, такая классификация, которую можно посмотреть на сайте милосердие.ру. Я это к тому, что люди, которые страдают этой проблемой, они могут не понимать, что они вообще чем-то страдают. А люди, которые отворачиваются от них, виноваты, я думаю, что должны чувствовать свою ответственность в том, что они им не помогли, если заметили, например, за своим родственником. А по поводу программ, да, я рассказала вам об обществе мам, пьющих сыновей, что-то так называется. Существует еще, помимо милосердия.ру, такая вещь, как Национальная ассоциация реабилитационных центров, НАРЦ. Это ассоциация, в которой 54, если не ошибаюсь, реабилитационные программы внутри. Они, ну, это российская, я имею в виду, программа. И там есть такая штука, как Центр индивидуальных программ реабилитации. Это не коммерческая организация, и туда можно попасть самому, обратиться. Но также в этот Центр индивидуальных программ реабилитации НАРЦ обращаются и государственные, медицинские, общественные организации, и благотворительные организации, ну, и все остальные. И НАРЦ, во-первых, у них есть сайт, можно найти в интернете, а во-вторых, я могу сказать их телефон 499-340-3733. Это номер как раз Центра индивидуальных программ 499-340-3733. И можно, собственно, узнать поподробнее о том, что там происходит. А Ирина Кутянова, кстати, руководитель этого центра, она очень часто пишет на милосердие.ру всевозможные материалы о том, как, чем можно помочь людям, которые попали в такую беду или попал кто-то из их близких. А Продолжаю читать ваши сообщения. 985-970-4545. Твиттер, аккаунт вызван. А пишет нам из Мурманской области. Должна быть уголовная ответственность именно за употребление наркотиков. А вот как вы думаете, а за распространение, за то, что мы не пресекаем это, то, что мы разрешаем употреблять наркотики или не называем вещи своими именами, называем, например, таблетки таблетками, а не наркотиками, если у них, от них есть привыкание. А Евгений, опять же, мой любимый сегодня, видимо, слушатель из Мурманской области, продолжает: наркомания не лечится, наркологи говорят не о выздоровевших, а не активных в данный момент наркоманах, то есть не употребляющих наркотики в данный момент. Я с вами согласна, Евгений, потому что выздоровевших быть не может, потому что как только случится рецидив, эти люди, ну, собственно, скатятся обратно. И при любом количестве употребляемого либо алкоголя, либо наркотика, то есть если они выпьют даже глоточек или понюхают, неизвестно, как это может на них отразиться, они могут вернуться в обратное русло. Да, оно не лечится, наркомания, не алкоголизм, но если эти люди вернутся в общество, они начнут работать, либо пойдут, вот опять же, в церковь, если это «Милосердие.ру» программа, да, организовывает, либо они вернутся к, не знаю, к своей семье, и семья их примет и будет им помогать ходить в группу поддержки. Если вы знаете, да, по американским фильмам, и это же самая популярная тема, анонимный клуб алкоголиков, да, или клуб анонимных алкоголиков, как вам удобнее. И вот эти самые группы поддержки, они очень могут помочь. Евгений пишет, ваш, кстати, вот видите, да, это тезка из Пермского края, правда, пишет: не пью уже 19 лет, сам решил сделать, никто не заставлял. Евгений, вы огромный молодец. А принудительно не вылечить, 15 лет назад употреблял серьезные наркотики. Пока не попросил помощи, ничего не помогало. Ну, Денис Платонов нам пишет из Твиттера. Это здорово, Денис, здорово, что вы признаетесь себе и не боитесь говорить это в открытую, потому что очень важно не отрицать эту проблему как таковую. Есть еще одна история. Опять же, на «Милосердие Рона», она очень многим из вас, может быть, известна по фильму «Внутри Льюина Дэвиса». Фильм такой хипстерский был, артхаусный, вышел в прошлом году, в 2014 году. Она, как я сегодня узнала, он был снят по книге Джеймса Боуна «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежды на улицах Лондона». Это как раз пример того, как если человек, который страдает наркоманией или алкоголизмом, может, собственно, найти какую-то точку опоры в жизни. Книга основана на реальных событиях. Это лондонский уличный музыкант с рыжим котом, который, ну, просто гулял по улицам города, выкладывал фотографии со своим котейкой и, собственно, стал известным благодаря своему коту. История не об этом. История о том, как он стал, во-первых, понимать, что он живет в не очень нормальном состоянии, потому что он уличный музыкант, у него нет крова и дома, да. А случилось это так. Ему было чуть больше за 30, Джима его звали, когда он приехал в Лондон из Австралии, где жил с матерью, приехал на недельку и так и остался, потерял документы, денег не хватало. Ну, в общем, все как всегда. И, кстати, у нас был эфир как раз про такие истории, когда люди не рассчитали какую-то зарплату и становились бездомными, не хотели возвращаться. И получилось так, что на улицах Джим познакомился с таким чудесным другом, имя которому Героин. И он так много употреблял, где-то находил деньги, может быть, как раз на этом и потерял свои деньги. Я, к сожалению, книги еще не читала. Но, в общем, так употреблял много, что он чуть не умер несколько раз. Ну, точнее, один раз чуть не умер от передоза, после которого понял, что больше так делать не нужно. И ему, ну, это было очень плохо, да, несомненно, и в этих поисках себя он начал понимать, что единственная проблема, единственная причина этой проблемы – это он сам, что он эту кашу и заварил, да, и нет разницы, собственно, кто виноват. Родители, которые ему не помогли в детстве, папа, который плохо воспитывал, мама, которая не была в его жизни никогда, и она пыталась также найти себя, как и сам сын, и она приезжала по всему миру, из страны в страну. Но, в общем, Джим понял, что некого винить, нужно самому как-то решать эту проблему. И он обратился в муниципальную программу, которая помогла ему с жильем, ему предоставили маленькую квартирку, и, в общем, он как-то начал привыкать, и он, ну, в общем, начал как-то крутиться. Но жизнь его не налаживалась, но вдруг неожиданно нашел рыжего кота. Большой рыжий кот спокойно сидел на коврике у двери, то ли ничей, то ли потерялся, и Джим решил его взять себе. А через несколько дней просто кот никуда не уходил, и Джим подумал, что ему тоже нужен друг, как и коту, собственно. А в какой-то день Джим решил взять кота с собой на работу в Covent Garden, то есть, ну, в никуда, работа в парке, что называется, поскольку он уличный музыкант. И обнаружил, что кот не убегает, он остается вместе с Джимом, они вместе начали выступать, не знаю, что там творил кот, но у Джима режима увеличились доходы за счет его как раз игры вместе с котом. А прикол в том, что Джим еще выкладывал в социальных сетях фотографии вместе с котиком и постепенно становился очень популярным. И люди специально приходили посмотреть на этого кота вместе с музыкантом. Ну, представляете, да, такая странная картинка, какой-то грязный музыкант и кот поют, не знаю, и танцуют песни на улицах Лондона. Но в итоге Джим понял, что уличная музыка это как бы не работа, и что ему теперь нужно заботиться не только о себе, но еще и о коте. И уличная музыка это все-таки попрошайничество. Но из-за кота, собственно, который появился в его жизни, он стал более заметен. В каком смысле? Объясню. Раньше он был бомжом, серой личностью, его на улицах не замечали, к нему не подходили и полицейские. Как только у него появился кот, собственно, вокруг него стали собираться люди, и он перестал быть серым. Его стали замечать. Вот просто ну, простая вещь, которая нужна была человеку Джиму. И он превратился в заметную фигуру, и скандалы вспыхивали все чаще. Вокруг него полицейские все чаще подходили и говорили, что здесь не играй, потому что он собирал огромные толпы людей. Но и в итоге он придумал очень странную какую-то систему, которая стала зарабатывать деньги. Это не важно, но суть в том, что Джим понял, что ему нужна работа. Он стал продавать журнал. Он, в общем, каждый бездомный в Лондоне, ну, кстати, очень хорошая государственная программа, каждый бездомный в Лондоне может получить номер бесплатно, номер журнала или газеты, а потом ее продать. И вот за эту цену, собственно, то есть как бы ты ее дальше уже выкупаешь по оптовой цене, продаешь по розничной, но вот первую пачку ты можешь продавать бесплатно и на этом зарабатывать, если будешь продавать там на определенном участке, то есть ты заключаешь некий такой договор. Ну, так распространяется журнал Big Issue, например. Так вот, журнал стал первой ступенькой в карьере Джима, но он понимал, что как бы это, собственно, не... Ну, это работа, конечно, какая-то, да, но он не вылечится от наркозависимости, потому что, он все еще, собственно, употреблял героин, и кот не мог его избавить от этого. Но он продолжал заниматься своими делами и перестал употреблять, очень боясь, конечно, что у него начнется ломка. И, в общем, как я понимаю, он шлялся где-то, не употреблял или растягивал количество употребляемых наркотиков на несколько дней. В общем, когда он в итоге победил наркозависимость, это случилось. Ура! Вот почти кульминация моей истории, простите, кому не нравится. Так вот, Джим и Боб, как зовут кота, напомню, они стали героями просто всего Лондона, потому что они вместе продавали этот журнал, они стали заметными фигурами, они хорошо это выходило. То есть у Джима появилась цель кот. Да, напомню вам, он бросил употреблять героин, он занялся каким-то делом. Суть-то в чем, что он потом решил описать их похождения, свою историю, и книгу он так и назвал, да, вот про рыжего кота, посвятил его Бобу, а прикол в том, что потом ему написал литературный агент и сказал, чувак, давай я продам твою книгу. И книгу он продал за огромную сумму. Теперь у Джима все хорошо. Собственно, они с Бобом живут в квартире. А потом от этой книги еще и... Ну, по этой книге сняли еще фильм «Внутри Льюина Дэвиса». Это история о том, как человек просто нашел веру в себя. Он нашел того, кто его не выгнал из квартиры, а наоборот, то есть, ну, пусть в лице даже кота, пусть это будет лицо кота, морда кота, которая ему помогла как-то справляться со своим недугом. У нас еще несколько минутка есть, почитаю ваше сообщение. Пишет из Москвы. Есть книга Вернона Джонсона «Метод убеждения, как заставить наркомана или алкоголика лечиться». Да, вполне, может быть, кому-то поможет. Руслана из Уфы пишет в христианском центре от протестантской церкви 8 лет в свободе, сама приняла решение освободиться, силы ничего не получится. Руслана, вы большая молодец. Спасибо всем, кто, кстати, сегодня написал о том, что они как и где и как давно они побороли эту свою зависимость. Так, все зависит от случая, никакой предрасположенности. 2 года назад мы вовремя изъяли подругу из плохой компании, родители засунули ее в центр, закрытый центр реабилитации, как я понимаю. Ей помогло, но сразу не осознала и 2 года уже чиста, хотя и пришлось обрести Бога. Ну, Казань Таисия нам пишет, значит, не пришлось обрести Бога, значит, видимо, это хорошо. И видите, и получилось так, что и родственники помогли, и родители были рядом, и процесс ресоциализации прошел. И, ну, собственно, это была удачная история. Программа «Чувствительно» говорили о том, зачем помогать тем, кто нам совсем не нравится. Говорили о наркоманах, алкоголиках, Лесе Рябцевой. Увидимся через неделю.
Это была программа «Чувствительно».